Герцог и герцогиня Галштинские уехали из Петербурга 25 июля. По приезде в свою резиденцию Киль Анна Петровна писала к сестре в Петербург. «Государыня, дорогая моя сестрица, доношу вашему высочеству, что я, слава Богу, в добром здоровье сюда приехала с герцогом, и здесь очень хорошо жить, потому что люди очень ласковы ко мне. Только ни один день не проходит, чтобы я не плакала по вас, дорогая моя сестрица. Не ведаю, каково вам там жить. Прошу вас, дорогая сестрица, чтобы вы изволили писать ко мне почаще о здравии вашего высочества. При сём посылаю к вашему высочеству гостинец. Опахало. Такое, как здесь все дамы носят. Мушечную коробку, зубочистку, готовальню, орехи. Прислала б здешних фруктов, только невозможно. Крестьянское платье, как здесь носят, а шапку прошу ваше высочество отдать Миките Волоките и белую шляпу. Впрочем, рекомендую себя в неотменную любовь и остаюсь верная до гроба сестра и услужница Анна. Прошу ваше высочество отдать мой поклон всем петербургским, а наши галштинцы приказали отдать свой поклон вашему высочеству. Мы видели, что Толстой, вооружаясь против возведения на престол Петра II, выражал опасения насчет влияния, которое должна будет получить бабка Петра, инокиня Елена, Авдотья Федоровна Лопухина. И Меньшиков, подобно Толстому, не мог надеяться доброго расположения к себе от первой жены Петра Великого, но оставлять в заключении бабку императора было нельзя. Елену освободили из Шлиссельбурга и отправили прямо в Москву, где она была помещена в Новодевичьем монастыре с приличным содержанием. 3 июня велено было освободить Елену, а 26 июля в Верховном тайном совете состоялся именной указ об отобрании манифестов 1718 года по делу Царевича, Глебова и Досифея, чтобы впредь ни в каких коллегиях и канцеляриях и по церквам их не было и не читали. А кто имеет их из частных людей, те должны приносить в Петербурге в Сенат, в Москве в сенатскую контору, по городам и уездам отдавать губернаторам и воеводам. Утаившие будут отданы под суд. Вместе со значенными манифестами были отобраны манифест 1718 года о наследстве и устав о наследстве престола российского 1722 года. Этим хотели показать, что Петр II есть законный император по наследству и что устав Петра Великого потерял силу. Меньшиков не хотел оставить в покое своего заклятого врага Шафирова, который, возвращенный, как мы видели, из ссылки Екатериную, получил место президента коммерц-коллегии. Но еще в марте 1726 года Меньшиков выхлопотал указ, по которому президент коммерц-коллегии должен был отправиться в Архангельск для устройства китоловной компании. Говорят, что Остерман, для которого бывший вице-канцлер был очень опасен, поддерживал старую вражду и опасения Меньшикова. Шафиров по нездоровью остановился в Москве, но 12 июня 1727 года в Верховном тайном совете решили, что надобно определить в коммерц-коллегию президента настоящего, а Петру Шафирову иметь только титул президента этой коллегии и быть ему в Архангельске для заведования делами китоловной компании. 19 числа приказано было послать в Москву графу Мусину Пушкину указ, чтоб Петра Шафирова выслал в Архангельск китоловному делу немедленно. Ягужинскому, бывшему генерал-прокурору, потом посланнику в Польше велено было отправиться в противоположную сторону, в украинскую армию. Дело Дивьера вскрыло для Меньшикова кружок людей молодых, невидных, которые, однако, старались подняться наверх с помощью Петра II. В числе людей, выведенных Петром Великим за даровитость и образование, были хорошо уже известные нам члены семьи Бестужевых-Рюминых, состоявшие из отца Петра, которого мы видели русским министром в Курляндии, и сыновей, Михайлы, министра в Швеции и потом в Польше, и Алексея, министра в Дании. Бестужевым и особенно самому даровитому и самому честолюбивому из них Алексею не хотелось ограничиваться дипломатическими местами, оставаться постоянно вдалеке от России без непосредственного влияния на дела, в зависимости от других. Их тянуло в столицу, ко двору, к источнику силы и почести. Это стремление во что бы то ни стало выдвинуться, заискать, пользуясь конъюнктурами, едва было не погубило Алексея Бестужева в самом начале, когда он по воле Петра служил камер-юнкером при дворе курфюрста Ганноверского и короля английского Георга. В 1717 году, узнавши, что царевич Алексей ушел из России и находится под покровительством императора, Алексей Бестужев 7 мая отправил к нему следующее письмо. «Serenissime et augustissime, alte succedens, princeps, gratiosissime, domine царевич». «Так как отец мой, брат и вся фамилия Бестужевых пользовалась особой милостью вашу, то я всегда считал обязанностью изъявить мою рабскую признательность и ничего так не желал от юности, как служить вам, но обстоятельства не позволяли. Это принудило меня для покровительства вступить в чужестранную службу, и вот уже 4 года я состою камер-юнкером у короля английского. Как скоро верным путем я узнал, что ваше высочество находится у его цесарского величества, своего Шурина, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что образовались 2 партии, при том же воображаю, что ваше высочество при нынешних очень важных обстоятельствах не имеете никого из своих слуг. Я же чувствую себя достойным и способным служить вам в настоящее важное время». Посему осмеливаюсь вам писать и предложить вам себя как будущему царю и государю в услужение. Ожидаю только милостивого ответа, чтоб тотчас уволиться от службы королевской и лично явлюсь к вашему высочеству. Клянусь всемогущим Богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе вашего высочества». Царевич истребил письмо, только немецкий перевод его сохранился в Венском архиве. Беда не коснулась Бестужева по следственному делу, ибо царевич и устно не показал на него. Но несчастный исход дела царевича не истребил в Бестужевых убеждения, что права сына Алексеева рано или поздно получат силу, и что надобно держаться великого князя Петра, а также и Венского двора, которого интересы были так тесно связаны с интересами родного племянника цесаревны. Алексей Бестужев, ставший русским министром в Копенгагене, сносился с Веною, а родная сестра его, княгиня Аграфена Петровна Волконская, была в Петербурге душою кружка, который сосредоточивался около двора великого князя Петра. Главной связью кружка с этим двором служил Семен Афанасьевич Маврин, заведовавший с 1719 года воспитанием великого князя. Это место, как видно, Маврин получил по указанию императрицы Екатерины, при которой находился безотлучно в пажах с 1711 года. В 1725 году он был произведен в камер-юнкеры, получил за службы вечное владение деревни в Гдовском и Кобыльском уездах. В начале 1727 года он упоминается уже в числе камергеров и пользовался немаловажным значением, потому что о свадьбе его на камер-фрейлине, княжне Лобановой, гувернантке графини Софьи Скавронской, племяннице императрицыной, упоминает саксонский посланник Лефорт в своих донесениях. Другими членами кружка были кабинет-секретарь Иван Черкасов, советник военной коллегии Егор Пашков, сенатор Нелединский, секретарь Исаак Павлович Веселовский, брат известного беглеца Абрама Веселовского. Абрам Петрович Ганнибал, араб Петра Великого, воспитанный им за границей. Принадлежность Бестужевых к этому кружку объясняет нам, почему Михаил Петрович Бестужев был удален из Швеции по настоянию Басевича и голштинского министра при Стокгольмском дворе, как человек, неприязненный герцогу голштинскому. Союз России с Австрией и вследствие того сильное влияние Венского кабинета в Петербурге, потом известие о перемене в судьбе великого князя, внушили Алексею Петровичу Бестужеву большие надежды, показывая ему в то же время основательность его расчетов. От 23 мая 1727 года он писал сестре своей, княгине Волконской, «Как к Рабутину, австрийскому посланнику в Петербурге, отсюда писано, так и к Венскому двору, дабы он, Рабутин, инструирован был стараться о вас, чтобы вам при государыне великой княжне цесарского высочества, Наталье Алексеевне, сестре Петра II, обер-гофмейстериной быть, так уж де, чтобы друзья наши Абрам Петрович Ганнибал и Исаак Павлович Веселовский достойнейше награждены были. Вы извольте, согласно спомянутым Рабутинам, о том стараться. Что же принадлежит до брата нашего и до меня, и я намерен потерпеть, донде же вы награждение свое, чин обер-гофмейстерины получите, и помянутые друзья наши, ибо награждение мое через Венский двор никогда у меня не уйдет. Согласитесь с Рабутиным о себе и о вышеписанных друзьях наших, так уж де и о родителе нашем прилежно через Рабутина стараться извольте, чтоб пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может. Но Алексей Петрович Бестужев жестоко обманулся в своих надеждах. Рабутин умирает, а в бумагах Дивьера находят письма к нему от Бестужевых, от княгини Волконской, из которых видна тесная связь между всеми этими враждебными Меншикову людьми. Ибо светлейший князь был убежден, что Петр Бестужев расстраивал его курляндские планы. Ненависть Бестужевых к камергеру Левинвольду, который был один человек с Остерманом, указывает на сильную борьбу Маврина и его кружка с Остерманом и Левинвольдом. Причем назначение Остермана обер-гофмейстером при великом князе Петре должно было возбудить крайнее ожесточение в Маврине и его друзьях. Как бы то ни было, одновременно с арестованием Дивьера стража была поставлена и в дом княгини Волконской, которой запрещен приезд ко двору. Важных улик не было. Несмотря на то, княгине Аграфене Петровне явился секретарь Меншикова Андрей Яковлев и объявил ей, чтобы ехала в Москву, жила там или в деревнях, где хочет. Принес и подорожную, где было сказано глухо, чтоб посланным людям давать подводы без означения имен. Против других членов кружка также не было никаких улик, и потому их могли разослать только в почетную ссылку, давши поручение в сибирские города. Маврин и Ганнибал отправлены были в Тобольск, последний с поручением строить крепость, потому что был инженером. Из Казани 29 июня он писал Меншикову: «Не погуби меня до конца имени своего ради. И кого давить такому превысокому лицу такого гада, и самая последняя креатура на земли, которого червя и трава может всего света лишить? Нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен и жажден. Помилуй, заступник и отец, и защититель сиротам и вдовицам», и прочее. Иван Черкасов в звании синодского обер-секретаря отправлен в Москву для описи церковной утвари. 7 июня в Верховном Тайном Совете было решено у Иване Черкасове в Сенате объявить, что по посланному к ним указу об отправлении его в Москву чинили немедленно. Изгнанник Федор Веселовский, не зная, что делается в России, думал, что с восшествием на престол сына царевича Алексея наступило удобное время просить позволения возвратиться в Россию. 19 июня в Верховном Тайном Совете читано было письмо его из Лондона, где он, объявляя причины своего бегства, просил о помиловании. Но в Совете нашли оправдание его незаслуживающими уважения. Остерман понес письмо к Меншикову, и тот объявил, что нельзя дать помилование. Когда старик генерал-адмирал граф Апраксин завел было речь в Верховном Тайном Совете о Маврине и Петрове, за что они сосланы, то Остерман стал просить его, чтобы он больше об этом не говорил. Царевна Анна Ивановна спешила умилостивить Меншикова унизительными письмами. «Вашей светлости многие милости ко всем людям показаны, и как прежде, так и ныне через вашу светлость получили многие милости. Также и государыня моя матушка, и все мы много от вашей светлости одолжены. И с покорностью прошу вашу светлость. Как прежде я имел вашей светлости к себе многую любовь и милость, так и ныне, по нынешним нашим свойствам, меня не оставить, но содержать в милости и протекции, в которую протекцию вашей светлости и себя нижайше рекомендую». В том же роде Анна писала письмо и к жене Меншикова, и к свояченице его Варваре Арсеньевой, но все напрасно. Петр Михайлович Бестужев вызван был из Метавы в Петербург и задержан здесь, несмотря на жалобные вопли герцогини о возвращении необходимого ей человека. Самой царевне Меншиков не позволил приехать в Петербург для поздравления императора с восшествием на престол. Кабинет, существовавший при Петре Великом и Екатерине I под управлением знаменитого кабинет-секретаря Макарова, был упразднен, как ненужный при малолетнем императоре. Макаров лишился своего важного значения, в котором не мог всем угодить, и был назначен президентом в камер-коллегию. Приятель его, граф Матвеев, по просьбе за долголетние службы отдел уволен, и позволено ему жить, где захочет. Волынский, уволенный от губернаторства в Казани, жил в Петербурге в звании шталмейстера. Его назначили министром ко двору герцога Голштинского, потом передумали и назначили в украинскую армию. Герольдмейстер и обер-церемонимейстер, граф Санти, был заслан далеко в Сибирь по связи с Толстым, которому он служил переводчиком.